人说给我，你姓姓啊，我不爱你，我不爱你，好恶心。Многие из вас настроены доброжелательно, а это вообще чуть больше
добавляет
удовольствие. Ненадолго? Нет, я не верю, уступите. Меня зовут Константин Павлов, и я директор Восточноевропейского гештальт института. И сегодня вечером я хочу поговорить с вами и поделиться некоторыми соображениями и некоторым опытом, который касается работы во всем мире, называемой организационное развитие. И мне мыслится, как это может быть вам полезно. Вряд ли вы возьмете какие-то мульки. Кто пришел за мульками, технологическими штуками, пакетом техник, которые можно записать и уже сегодня сделать, пожалуйста, не огорчайте себя, уходите. Это не для вас, правда. Я не потому, что вы мне не нравитесь, но у меня для вас ничего нет. Только поэтому. А кто, у кого нет мулек, и он думает, у меня голова решето, помидор, мульки не держатся, я беру себе мульки, они высыпаются у меня между пальцев. Милый человек, оставайся, потому что я такой же, и мы с тобой имеем право на существование. Честно, я выжил и вообще нормально размножился, то есть, ну, кто бы мог подумать, все успехи налицо. Вот мы сегодня с мастером плавали в бассейне. Ну, жизнь не улыбается. Повернулась из пушки ко мне передом, мне сюжет. То есть, мне кажется, если мы живем... Вот, что важно. Я буду перескакивать, соскальзывать. Есть психиатры в аудитории? Вот это ничего себе. Хорошо, легче. Я один, значит. Не расстраивайтесь. Это можно называть разными словами. Но это отражает способ моего думания и переживания мира. Я сейчас говорю о тумке. И мне кажется, что некоторое... Плюрализм, который здесь представлен, это очень дорогая история. 4 года назад я этому сильно удивлялся, потому что я сталкивался с такими очень агрессивными вещами, когда все со всеми конкурируют. Единственная задача это распушить хвост и отнять у кого-то клиента, то есть сделать из человека, кто рядом с тобой, профессионал, дурака, лучше как можно быстрее. И объяснить всем, что он не прав, а ты единственный, кто прав, и все идите ко мне. Слава тебе, Господи, это не вижу я здесь. И это очень приятно. И это я говорю для того, чтобы тот, кто... Что мне важно, на что я опираюсь здесь, или могу сравнить с тем, что вам важно, на что вы опираетесь. Если вы возьмете что-то немножко из того, что мне близко, и вам оно покажется развивающим, это прекрасно. Впрочем, даже если вы отвергнете все, это тоже неплохой результат. В науке... Когда гипотеза не подтверждается, это тоже важный результат. Значит, мы искали не так. И вот я сейчас не думаю таким образом, что какая-то одна из школ. Это очень приятно. В моей карте мира есть место очень разным практикам. И только от того, что их есть много, я вижу, что они могут быть успешными, важно не потерять еще, что же мне самому-то близко. Потому как я вижу людей, кто заблудился. Они заблудились в том смысле, что они видят, ух, какой привлекательный яркий хвост. Может, и у меня такой хвост. И они начинают рисовать фломастерами на своем сереньком хвосте розовые волосы.
Рисовать
фломастерами. Это страшно подумать. Это плохо порой работает. Иногда это невозможно развить. В нашей школе, в гештальт подходе, в кливлендской модели, вот скоро будет день рождения у женщины Стэнли Арчер. Она большой юрист в Белом доме. Большая. Вот женщина ростом 1,45 м. Она из Ганы. Черная, как ночью видно только глаза. Маленький человек может иметь присутствие. Это у нас очень важно. Если вы маленький и у вас серый хвостик, это неплохие новости. Как ни странно, маленький с серым хвостиком имеет право на существование, может не только размножиться, но и заработать денег и быть кому-то нужным. Это я не то, что хочу вас утешить и успокоить. Все нормально, сиди с серым хвостом и положи свою фломастер. Да. Меня будет дождь. Я тоже есть фломастер. Достань свой фломастер. Покажи свой фломастер. Поверяй со своим фломастером. Ну так вот. Ох. Так вот, это вот такая плюралистическая волна, я хочу, чтобы она прозвучала следующим образом. Я искренне рекомендую, если вы дадите мне кредит, право рекомендовать что-то вам, я это делаю, поверьте, очень осторожно. Я рекомендую обычно детям что-то так, я кладу и отхожу, и руки за спину. Если хотите, берите, но не хотите, не надо брать, это все для меня нормально, я переживаю это хорошо. Рекомендую, конечно же, это не просто звук, про то, чтобы найти ваш способ присутствия, и чтобы он был максимально подходящим, аутентичное развитие себя, как вы есть. Потому что очень много заманчивых картин. Это, ну, игры нарциссические, я боюсь этим термином перегрузить тех, кто эксперты из вас в этой области, ну, оценивающие. Но суть в том, что да, существуют разные системы, предлагаемые миром, вам каковым вам следует быть. И они очень разные порой. Что круто, прийти в футболке или в галстуке, а можно запутаться. Надо часы брать с собой, самые крутые, или лучше брать спортивные. Я видел, как была такая встреча большая, крутого консультанта с крутым заказчиком, что у них одинаковые часы. Но эти часы выбирают лопит люди, кто бегают далекие лыжные там по 150-200 километров. Они встретились, это была такая дружба, такая работа, они сейчас до сих пор работают, понимаете? Часы могут быть, и у меня нет часов никогда, я последние часы свои подарил. Они порвали мой любимый пиджак, я подарил их в университете Санкт-Петербургском первому человеку. Это были хорошие часы, он был очень удивлен, он думал, что он мне должен. Я отдал ему ненужный предмет, поблагодарил его за это, он, по-моему, до сих пор обо мне думает хорошо. Правда, как это было?
А Бог еще до сих пор.
Не знаю, он очень удивился, но я так вот и чувствовал в тот момент, что я разозлился на эти часы и понял, что ну неужели у меня 4 телефона, на всех есть время. Зачем мне часы? Ну, друзья, я хочу, чтобы вы поняли. Не в часах дело, не в фигуре дело, даже если мы сфокусировались на часах, но в отношении между фигурой и фоном. Что в вашей жизни значит, часы или не часы, костюм, не костюм, машина, не машина, техника, не техника. И вот поиск ответов на эти вопросы, что есть мой путь, это, ну я не хочу сейчас здесь попасть в какую-то такую парарелигиозную, парапсихологическую тему, поиск своего пути, хотя никто других лучших слов не нашел. Но мне хочется сделать это несколько индустриально, чтобы мы ушли из мистической плоскости. Я ее не хочу трогать, я вообще не эксперт, просто топаю своими ногами. Но в сторону профессиональную. Как найти свою дорожку и как поверить в то, что дорожка, доступная тебе, может тоже быть востребована людьми. И мое послание, что удивительно разные дорожки существуют, и по ним можно топать и быть успешным. Об одной из них я вам расскажу. И мне кажется, что границы у этой дорожки довольно ясные. Это такая тропинка, это не шоссе, это тропинка. Но она живая, на ней есть шишки, на ней можно наколоть пятку. Но она какая-то дышит, там песочек, там травинки, и по ней можно ходить. Вот. За это еще, в общем, платят. Это очень важно тоже. Здесь ничего нет интересного, потому что все интересно здесь. Так вот, это история про организационное развитие. Я вчера, когда рассказывал об индивидуальной работе, о том, как я делаю, тихонько, только все делайте тихо. Об индивидуальной работе я говорил о том, что я верю в потенциал развития людей. Сегодня прекрасный был один выступающий, рассказывал о работе с крупными людьми, и он сказал: вы знаете, вот если вы ждете от меня каких-то специфик в работе с первыми лицами, в отличие от вторых лиц и третьих лиц, то вы не дождетесь, не дождетесь. Это у меня такой внутри большой жирный плюс в адрес этого человека. Потому что я буду все правду вам рассказывать. Иначе я не вижу смысла. Я встретил сегодня уже несколько людей, с кем я был, и они говорят: ха, в какой-то момент жизни я понимаю, что мне сейчас нужно выгружать последнюю итерацию, самую боевую мою итерацию того, как я понимаю. Я вообще не боюсь, что вы там заберете мою философию, мою технологию и будете мне конкурентами и сожрете моих клиентов. Я, честное слово, вышел уже из этого. Это не маркетинговый ход. Знаете, я иногда встречал людей, которые говорят: ой, я как круто живу, я там, у меня с деньгами все хорошо, а я за день до этого имел встречу с этим человеком, и я знаю, что денег у него минус, он торчит, и он сейчас хочет взять долг, чтобы кинуть потом людей. Это, ну, жизнь, понимаете, да? Самый лучший жулик, это он всегда начинает с того, что у него все очень хорошо, а дальше начинается, почему надо тебе дать ему денег, и как они, потом ты получишь гораздо много. Ну, как закопать нужно золотые, полить их, рекс, сказать. Ну, это всем известно. Но, тем не менее, бывает и на самом деле, как Ковин пишет, что, ну, уже можно жизнью заниматься. И для меня, конечно, вопрос меры, а не вопрос количества денег. Понимаете, да? Если вы будете не успевать, тормозите. Меня можно перебивать, тормозить, я буду сбиваться и говорить потом про другое, но меня это не огорчает. Так вот, можно заниматься своим, если понять, что есть свое. Я занимаюсь организационным развитием. Я верю в потенциал людей. И так как я верю в потенциал людей, и я верю в те же базисы, о которых я говорил вчера. Так вот, такая маленькая история, ноу-хау. В работе с организацией я использую ровно те же принципы, которые в работе с индивидуальным человеком. Потому что для меня фундаменты важны. Техники, прикладное, для меня это то, что можно, если ты ленивый, то взять у других людей. Если тебе хочется сегодня творчества, то придумать. И я проезжал в крупные компании, и в поезде из Петербурга в Москву, я выдумывал для них новую схему. Про них, для них. И когда я им рассказывал, совету директоров, вот это для вас про теорию обратной связи, для вашей организации. Они говорили: а какая это теория? Как она называется? 5 шляп, 7 лучших прыжков? Как она? 9F? Я говорю: вы знаете, я еще не придумал название. Такая тишина. Они говорят: а это не американская? Мне кажется, я читал. Они говорят: сразу какой-то человек. Я знаю, это вот американская. Я уже знаю. Я говорю: вы знаете, я вынужден вас несколько огорчить. Нет, я не хочу в Америку. Меня много раз приглашали, грин-карту, я выиграл, они нашли меня, я знаю, я понимаю. Но я их не беру, я не поеду туда. В общем, я не из Америки, я из России, все хорошо. Но некоторые люди обижаются от этого. Вот тот совет директоров огорчился. Они так очень долго, еще потом час прошел, прежде чем мне вернулась часть доверия. Ну что, как это, фуфло какое-то, приехал. Они сначала называли меня гуру. Я говорю: не зовите меня, пожалуйста, гуру, я не гуру. Они тоже: а нам сказали, вы гуру, и показывают HR директора. И у меня патра, понимаете, либо сказать, что она лжет, либо повесить на себя гуру. Я говорю: я человек, давайте работать как люди, а им надо статус. Ну, очень интересные такие танцы. И это же все важно, понимаете, да, вот группа людей сидит, они же ожидают от меня что-то, вы от меня что-то ожидаете. Вон, Максим Ильянович улыбается. Так вот, организационное развитие. То же самое я делаю с людьми, но повторяться я не хочу, потому что мы разговаривали с Марком, и мы говорили о том, что мне интересно, когда ведущий одно и то же рассказывает дважды. И я тоже не люблю. Я ушел из преподавания в ВУЗе, потому что я не мог пятый раз придумать другой новый способ, как изложить ту же самую тему. Я 4 придумал, а вообще разный способ. А на пятый раз запутывал, я чувствую, я повторяюсь, меня тошнит от этого. А мальчики не знают, что я уже страдаю. Я понял, что они не виноваты. А гештальт вообще позволяет мне не запоминать ничего этого, которое мне надо снова и снова грузить. Представляете, очень удобно, правда. Кто не любит запоминать трэш, А я столько трэша загружал, у меня все пятерки, во всех вузах я учился, понимаете, все пятерки вообще, во всех, я очень хорошо это умею. Загрузил, выгрузил, забыл. Загрузил, выгрузил, забыл. А, ну, что-то говорят, остается, но остается знание, что я могу загрузить и выгрузить все, что угодно, и еще немножко тошноты от этого процесса. Поэтому я остаюсь чисто с процессом. Я на контент стараюсь обращать очень мало внимания. Помните Нео матрица? Он смотрит, а у него нету этих мистеров Смитов, а зеленые такие, бегут цифры, буковки, да? Вот я так смотрю на людей. Потому что, правда, ну нет, зеленое не вижу. Но процесс смотрю. Мне смотрю, как вы живете. И вот это очень интересно. Вот это уже технология. Однако, я возвращаюсь к одному отдельному человеку, и это тоже один из уровней системы. Если я пришел в группу, я могу смотреть вас тоже по одному, но у меня мало времени. Я не успеваю, ничего не успеваю для вас сделать. Я только успеваю быть готовым к тому, что что-то может случиться. Тоже хороший сегодня докладчик, вообще богатейший пир, я получаю наслаждение, просто роскошь. А человек говорит, честный человек сегодня вышел и рассказывает, вот я работал с группой, я крут, я вижу, он крут. И он говорит, ну я так круто поверил, что люди крутые, и забыл про них. А их взорвало, порвало и поломало. И, ну, это, ну, правда, понимаете, честно, когда человек вышел, рассказывает о себе, рассказывает о том, как он там допустил ошибку. То есть важно видеть отдельного человека. Но сегодня про организацию. Так вот, один из принципов тоже заключается в том, что мне, конечно, нужно видеть на разных уровнях системы. Мы от системного мышления не отказываемся в полной мере, мы просто его рассматриваем как частный случай полевого мировоззрения. Я смотрю одного человека, я думаю о том, а как его жизнь происходит. Но вторым тактом, а первым тактом в организации, я смотрю, как живет организация, как живет группа, как целое. Я слушаю, как вы дышите. Причем вы как такое одно большое тело. Вот притихните. Чувствуете, да? Задышали, там где-то вот здесь захыкало. Под группа, хыкнувших. Да-да. Еще одна особенность. Будете системно разговаривать? Друзья, простите меня, кто любит системно, говорит, фу, тренер вообще, не системно излагал. Закончил не с того, что начал. Некоторые предложения вообще по падежам не бьют. Падежи постараюсь согласовывать. А вот связанность такой, ну нет в нашей жизни связанности, друзья. Давайте признаемся. Мы из тревоги пытаемся сделать псевдосвязанными какие-то мыслимые, в зависимости от нашего уровня интеллекта и вообще любви к когниции, некоторые куски нашей жизни мы пытаемся структурировать. Мы строим мостик невидимый, в пустоту, как Кьеркегард говорил, любимый мне. Строим мостики в пустоту и делаем шаг вперед, не зная, есть ли там твердыня. Кто понимает, умный, большой мозг нашей конференции, Сергей Переслегин, он вообще явно ожидает войну. Он говорит, в будущей войне и улыбается. В общем, я полагаю, что мы недоинформированы и, вероятно, слишком оптимистичны. С Николаем Александровичем Бердяевым я совершенно на одной доске и пока не вижу никаких оснований не верить в эсхатологию. Я не нахожу пока ни одного основания думать, что эсхатологические законы не реализуются. Ну, мой мозг не говорит так. Ну, это оптимистическая концепция о том, что конец света еще пока не наступил. Да, он неизбежен. И неизбежен, как говорят гештальтисты. Да, видите, как настроение. Ну так вот, план и планирование это достаточно забавная штука. Какие-то куски, конечно, здорово. Друзья, я не анархист. Я люблю проектные куски в жизни. Я считаю, что начал дело, надо его закончить. Я считаю, что если это профессиональное дело, и вы договорились, что оно должно быть оплачено, оно должно быть оплачено. Вне зависимости от того, я ли клиент, вы ли клиент, то есть вот эти основы, азы, я считаю, что бизнес-процессы в организации должны быть простроены. Я не говорю о каких-то диких, каких-то пионерских организациях, невиданных формациях, невиданных пограничных способах взаимодействия между людьми, очень творческих, каких-то таких свободных. Я верю в институт брака. Считаю, что это прогрессивное вообще образование. То есть я традиционалист и вот на том стою. Однако, эти все конструкты я понимаю, что порождены мною и порождены частью социума, в котором я живу. То есть, ну вот, то есть мы выбрали и эту систему координат тоже. И я так оправдывал свои соскальзывания, сбивчивость и возможную непоследовательность в изложении. Вы заметили, я вернулся к первой мысли. Хотя я думаю, что она может не показаться вам слишком технологичной. Да.
Вопрос, что такое полевое мировоззрение?
О, спасибо. Как вас зовут?
Елена.
Елена. Полевое мировоззрение. Очень коротко. Полевое мировоззрение лучше всего описал Малкольм Парит из нынче живущих профессоров. Великий человек. Великий человек. Он пишет сейчас книгу о том, как развивается мир с его точки зрения. Он просил меня не спрашивать, когда он ее закончит. Я его понимаю. Я даже до этого не спрашивал. Но он сказал, не надо. Пишет он ее уже много лет. Вы читали, возможно, коллективную рефлексологию Биркерева, Владимира Михайловича? Нет? Друзья, пожалуйста, читать книги хорошо. Не только модно, это помогает, потому что там умные люди говорят с вами. Очень коротко. Самая общая наука о природе – физика. Психология – это такая, ну, с позволения сказать, наука. Я имею право на некоторые критичности, мне кажется. Меня мои учителя не говорят даже за это. Они меня ухмыляются, говорят, ну, Константин, ну, мог бы добрым людям добрее сказать о психологии. Я говорю, ну, сколько могу, столько есть. Я критичен к психологии, к этой науке. Психология берет концепты, конечно, из физики и из философии, которая пыталась до недавнего времени объяснять мир так же. Недавно отчаялась, как я слышал от людей, кому доверяют по поводу философии. Вообще постмодерн такой вирус очень жестокий, суровый вирус. Но бог с ним, мы справимся. Переколбасить английскую цивилизацию, что-то будет новое. Так вот, физика объясняет, как устроен мир, а психологи, которые поумнее, которые читали книги про физику и математику, они перекладывают законы мира на законы человеческого сообщества. Беркерев переложил механическую физику на толпу и вслед за Лебоном и Тардом описал то, как живет живой человеческий социум, организм. Достаточно примитивно, но очень хорошо прочитать полезно. Со многим не поспоришь. То есть не то, что там упругое соударение, помните физику, там все отскакивает, все катится. Вот люди точно так же обычно, если посмотреть на их с определенной точки зрения. Но 20 век дал нам полевую теорию о том, как устроен весь мир. И там есть некоторые законы, я назову только некоторые из них, принципы, которые на самом деле находят свое отражение в психологических плоскостях. И спасибо, я вам сказал, за ваш вопрос, потому что полевая теория является бенчмаркинговой особенностью теоретической в отношении гештальт-подхода. Потому что диалог, который сейчас здесь, в Перу, Атунке расцветает, и люди, приехав с конференции, говорят, а теперь диалог модный. Боже, 70 лет уже пора заниматься. И очень хорошо, что индустриальное сообщество вернулись. В диалоге работают многие, не только гештальтисты. Феноменологов есть много разных. Есть целая школа экзистенциальных людей, кто практикует и верит в экзистанс. А вот теория поля – это гештальтистская такая очень тонкая особенность. Теория поля гласит о том, что вы знаете это, конечно. Я скажу вам очевидное, потому что лучшие, крупнейшие законы, они очевидны. И поэтому их трудно заметить. Как мы не замечаем важность воздуха для нас. Мы не замечаем этого. А отними его на 3 минуточки. И очень сильно фарифеют наши люди. Вот она, 3 минуточки, понимаете? А мы не очень придем этому значение. Мы думаем, ха, какой галстук, какая у меня футболка. Это вообще не важно, важно, что воздух был. Очень просто. Малые воздействия могут иметь большие последствия. Именно так. И кто знает про жизнь на самом деле, вот по-честному, тот знает, какие нелепости на самом деле предопределяют принятие решений.
Неопытные решения, агированные методы, это неправда.
Если мы будем консультировать яблоню, чтобы она быстрее выдала свои яблоки, мы можем очень много потратить сил. Яблоки зреют, когда их положено. Это очень плохие новости для огромного количества консультантов. А даже если вам удастся, то жрет яблоки быстрее. Эти яблоки, как сказал добрый человек здесь на конференции, будут не для еды. Еда, которая создана для продажи, ее нельзя есть. О, я беру это с собой с пира, я согласен, так есть. Это же помидоры, которые лежат, они же не стеклянные, они же настоящие. Я ехал в поезде в Курск, человек, который едет из Эстонии, он говорит, я еду поесть нормальных червивых яблок. Я устал от евросоюзовского и пластмассы. Ну, конечно, это советский человек, травмированный, кринаж. Но он мне был очень близок. Я его понимал. Я нашел червивых яблок. Они, знаете, как пахнут? Как в супермаркете не найдешь. А мы знаем хорошие супермаркеты. Мы ищем хорошие супермаркеты. А их там нет хороших яблок. Так вот, малое воздействие может иметь большое последствие. А еще один принцип. Вот вы знаете про принцип бабочки. Это кто-то написал, по-моему, Сильвия Шеллдон, Брэдбери. Сошел человек с дорожки, бам, все поменялось в будущем. Это на самом деле так. Конечно, о, Господи, я могу про теорию поля очень много. Все связано со всем, представляете? Все связано со всем. И это, конечно, разочаровывающий принцип. Вот Владислав думает про кластеры, про то, как развивать территории. И мы же за все силы упрощаем задачи. Мы всем нашим интеллектом, всем нашей волей собираем задачу что-то, что можно выполнить. А при этом мы знаем, что все связано со всем. И мы там, я не знаю, думаем, будет война, не будет волны, война. Он не переселен, не хочет войны, борется, сколько возможно против войны. И он один пузырь переселен, борется против войны. И я вместе с ним борюсь против войны. Теми средствами, которыми я строю, он пашет. Я думаю, против войны. И мы пузырители вообще, мы их. Понимаете? И мы боремся против войны. И в этом что-то есть. Я в это верю. Что это маленькие воздействия. Пусть я вам покажусь каким-то пробитым совершенно романтиком. Но, однако, я на этом стою, и многим людям это важно. Потому что, таким образом, я возвращаю людей к реальности. Когда совет директоров 9 месяцев до истощения. А вы помните, 100 дней, дальше уже человек не может напрягаться. Порождают идею, и они уже ненавидят и презирают себя и друг друга. И они уже прошли стадию, когда обвиняют, кто не прав, кто виноват, кто что решение. Нет. И я прихожу и говорю, вот, друзья, похоже, вы не можете пока принять решение. И как вы поживаете? Они говорят, что мы сейчас будем говорить, как мы поживаем? Это что? Да. И что, вы не будете нам приносить новый принцип 9 шляп, как нам принять решение сегодня? Бог миловал, я не знаю, примете ли вы вообще это решение. Чё? Но это один говорит, чё? А 6 или 7 лиц живут с облегчением большим. Потому что это реальность. Я знаю, сколько у меня есть просто мужчин в консультировании, которые принимают решение жениться им или еще потерпеть. Там они даже не страдают, они реально даже не терпят ничего. Ну и немножко подгрызать совести, там какие-то там. Время вообще не пришло. Они чувствуют, что оно и вообще, наверное, никогда не придет. А оно уже пришло, а ей-то 34 уже. И вот, и она такая хорошая, что аж не могу встретиться последние 2 месяца. Ну столько боюсь, что залетит. А уже ж помолвка была. Вот вы смеете, вот даже вам голова. Друзья, оптимистическая история. Яблоки, они созревают. И организации приходят к своим решениям, и люди приходят к своим решениям. Или не приходят, что тоже есть решение. Вот умные, у меня есть много умных клиентов. Вот когда я вот это говорю, я вижу, как отпускаю на глаза. И в организациях, советы, собственники, я говорю, похоже, сегодня не время вам принять решение. Как вы же, расскажите, как вы принимаете решение? Ой, когда людей не толкаешь, а они же ожидают, он же платит деньги, он сейчас придет реально с дубиной, как даст же точно другим решение. А если нету, со мной не надо, это не обязательно. Потому что я не тот. Но удивительно, оно все равно рождается быстрее. Например, решение, нам не надо это решение, раз мы 9 месяцев убиваемся. Надо заняться чем-нибудь. Что еще про теорию поля сказать? Ситуация никогда не повторяется. Каждая ситуация уникальна. Это очень интересно, грустное и такое очень крышу срывает ситуация. А раз ничто не повторяется, смотрите, это совершенно очевидно. Мы никогда больше не соберемся в таком составе. И это не поэзия, это не Сент-Экзюпери. Это абсолютная реальность, прагматика. Мы никогда больше не соберемся в таком составе. Значит, эта ситуация не повторится. Я никогда не выпью эту чашку чая, которую я выпил только что. И значит, этого набора катехоламинов у меня не будет. И у вас тоже не будет. И мы становимся старше. И как же тогда статистика? Как же тогда опросники? Для меня, лысого, нужно делать другие опросники, чем для блондинов. Я уверен в этом. Я диссертацию написал по психодиагностике, по типологии. Понимаете? Ограниченно действует. Ситуация неповторима. И это опять мне дает позволение. Я имею право относиться к ситуации как к уникальной. Я имею право выносить за скобки представления о типологиях. Я их, к счастью, много знаю, достаточно. И не люблю ими пользоваться. Потому что вижу, что мой способ тоже хорош, имеет право на существование, как и типологические способы. Они тоже имеют право на существование. Но я могу себе позволить этим не заниматься. Очень хороший момент. Я хочу поговорить о том, что ко мне приходят организации, зачем они ко мне приходят, чего ожидают. Вот я же вот такой, как есть. Кто меня знает дольше, я такой все время. Марк говорит, ты всегда одинаковый, все нормально. Давай делай, что там ты будешь делать, Я говорю, точно так, я всегда одинаковый. Ничего нового, все одно и то же. Ну, потому что каша Геркулес, она и в моем детстве была хорошая, и сейчас будет хорошая. Кто-то из умных молодых людей вышел сегодня и говорит, ну это же теория 50-го года, и так улыбается, так по-доброму улыбается. Все понятно, что слабоумный отстой. Теория, потому что реальная теория, это 16-го года должна быть. Это вот такая со звездочкой теория. Вот это нормальная теория. Вот честно, я так не считаю. Лучшая теория. И там Лао Цзы уже написали. А Лао Цзы написал, что повторять не хочется. Я просто на память запомнил куски и все. Потому что все уже сказано, все слова сказаны. Я традиционалист. А. Что приходит? Как вас зовут?
Ольга.
Ольга, спасибо, Ольга. Ну как приятно вообще.
Так вот вы за нас сидите, я чувствую за нас сидят, это вы.
Хорошо, да. Я беру организацию. А вот я вот такой, как я есть. Соответственно, должен быть очень специфический заказчик, которому такое нравится. Потому что надо придумать, как меня упаковать и как меня использовать, чтобы денег больше срубить. Марк потратил много усилий на это. Как можно Павла упаковать, чтобы хоть как-то объяснить, что это будет за хрень? Просто Павла. Да? Абсолютно. Причем, похоже, ты понял, что не надо ничего объяснять, а просто махнул рукой и нормально идет. Я обычно так делаю. Вот оно так работает. То есть, решение, друзья мои, тоже еще скажу крамол. Конечно же, решения не принимаются головой. Я сейчас обращаюсь в первую очередь к тем, кто знает, что он умный.
Что
я отношусь к вам.
Что другим делать?
Просто спокойно узнать правду. А он не больно. Потому что как? А я отнимаю у них, ну или там тяну у них что-то, чем они привыкли себя тешить. Я говорю, нет. Ну оставьте голове ее работу. Голова суетится, она там что-то жует, она топочет ногами, она развлекает вас, она позволяет вам сказать интересное, и там оттуда что-то еще прилетает. Она сопровождает и объясняет все ваши решения и действия, существенно запаздывая, если вы счастливый человек, или несколько запаздывая, если вы орг-консультант. Но никогда не вперед. Роберт Лузиль об этом ясно написал в «Человеке без свойств», очень ясно. Конечно же, сначала мы действуем, потом объясняем. Конечно же, сначала я говорю, а потом сопровождаю это мыслями. Кто так не думает, мы думаем с вами сильно по-разному. Ну, это же факт. Я же не думаю, что сейчас сказать друзьями. Я просто делаю это, а потом приходит некоторый трек, который можно записать на текст. А, и значит, заказчики мои, они чуднее. Но они, во-первых, мне кажется, что нехорошо реагируют на несколько сочетаний некоторых факторов. Я точно не отнимаю величие у моих заказчиков. Вот факт. Я уважаю себя, я уважаю моего заказчика. Ну, если уважаю, если не уважаю, я стараюсь не работать. Но если уважаю, то это уважение, вот это важно. Если вы не чувствуете уважения к своему заказчику, не для аудитории коллег, знаете, можно сказать, о, надо уважать своего клиента. Но, знаете, вот когда шуточки про клиентов идут в профессиональном сообществе, я последнее время вот просто не участвую в таких обсуждениях. А знаете, бывают недобрые обсуждения. Клиентов обсуждают настолько, как будто бы консультант, это кто-то понял, что-то высокое, а клиент это что-то такое, знаете. Ох, пожалуйста, проясняйтесь, если у вас такая динамика. Потому что, видимо, вас что-то задевает, если вы проявляете такую непрямую агрессию в адрес клиента. Мне кажется, я не тот пацифист слабоумный, который там дельфинов спасает от полиэтиленовых пакетов. Мне кажется, это не про меня. Однако вот эти вещи, мне кажется, очень рабочие. Если у вас нет уважения к клиентам, надо завязывать работать с людьми. Иначе вы сгорите или вас убьют. А самый спокойный вариант, вы просто будете неуспешными, вам не будут платить, вас не будут приглашать на работу. Это такие плохие новости. Так, а вот, так как я не претендую на величие моих клиентов, я реально поражен, как в наших реалиях люди креативят и создают удивительные организации в разных отраслях. Сейчас кризис, а мои клиенты, раз, два, три, четыре организации, показывают уверенный рост. Клиенты, о которых я хочу сегодня поговорить, за два года в три раза по ключевому показателю вырос, и у них план на следующий год еще в два раза вырастет, по сравнению с тем, что не вырос. Тихо, спокойно работают люди. Так что там трещит все и свистит.
Рынок растущий?
Рынок? Нет. Это не тенденция рынка, это эксклюзив. За счет улавливания ситуации. Сегодня я разговаривал с некоторыми из вас, кто подходил про индивидуальное консультирование, и люди приносят свою историю, ну чтобы там, ну, понять, могу ли я что-то с этим делать. Это не очень продуктивно, потому что я не могу сразу вылепить что-то для клиента, для любого индивидуального или группы. А я просто отвечаю, что делать, не спрашивают. Нужно изучать ситуацию. Это звучит очень отчетливо, но тем не менее я работаю с ситуацией. Я работаю не с человеком, но с ситуацией и с процессом ситуации. А вот про мои клиенты. Они очень самостоятельные. Их, как и меня, в общем, сильно так вот подташнивает, когда приходят со стороны какие-то учителя, которые претендуют на то, что они знают про мою ситуацию. И сейчас меня про мою ситуацию научат. Вот я в такой вообще не верю по отношению к себе лично, к моей организации. Во-первых, из общих соображений. Ну с чего? Ты что, добрее меня, умнее меня? Ты что, знаешь о моей ситуации? Что ты претендуешь быстро решить мою ситуацию? Ты имеешь другой опыт. Очень здорово. Почему ты думаешь, что я не имею другой опыт? Про другие организации. Тут многие говорят, вы знаете, наши клиенты лучше нас знают новинки рынка. Да, конечно, они лучше нас знают новинки рынка. Им это вот так, у нас болит. Это не то, что мне в понедельник поставили задачу, новый тренинг, неизвестно компетенцию. За воскресенье я изучил в Википедии, что это такое, из база. А я ведь еще знаю кухню, как эти тренинги делаются. И когда я знаю, что вот с такой подготовкой приходят люди, так с чего я должен поверить, что это чучело, простите, сейчас научит мне моих людей, у которых ипотека, и они до мозга печенок хотят реально быть эффективными на своем рабочем месте. Слушай, у меня такие упыри тупые, а это такое светлое существо. Нет, я вот не вижу. И мои заказчики не видят. Они знают, что, ух ты, мне все равно придется самому. Нам, как организации, все равно придется самим. А это один фактор. Понимаете, да? И они видят, что я верю в их потенциал. Я повторюсь, в общем, ко мне не приходят люди в кризисе, погибающие компании. Они так как размахивают руками, они ищут другое существо, не меня. Им, конечно, нужен замещающий управленец в большей степени. Человек, кто придет и будет делать. Я согласен с этим. вот, тоже так считают, то есть не я, но я там, где организация живет хорошо, обычно, где бизнес-процессы простроены, то есть там нормально работает, но они хотят лучше. И заказ в моей организации какой чаще всего? Ну, они говорят примерно такое. Вообще, собственники или там собственники, например, говорят, я хочу, чтобы они делали все уже вообще сами. Я не хочу уходить из бизнеса. Ну, в общем-то, я хотел бы мочь в любой момент времени уехать на сколько угодно. Поэтому можно назвать таким языком, но от языка очень многое зависит. Я повторюсь, в работе с клиентом я привык, что лучше повторять слова клиентов, а не переназывать своими словами. И это не просто навык, но это позволяет не потерять смысл, а потом спросить, что ты имеешь в виду, и он расскажет еще. Но они говорят это так. Я хотел бы, чтобы они все делали сами. И лучше, чтобы почти так же хорошо, как если бы я работал на их месте. Ну а дальше мы уже можем это распаковывать, то, как мы понимаем, переводить на свой язык, делегировать. Они хотят так. Чего они еще хотят? А еще хотят, ну вообще я хотел бы, чтобы они все были счастливы. Все мои работники. Чтобы я шел, а мне все улыбались. Я чувствовал, что меня все любят. И вообще, чтобы они, ну, друзья мои, это опять же не романтика. Это не пистрит, там, я не знаю. Это все на фоне того, что, собственно, первым делом тоже говорит. Вообще, когда я на Бали, я хочу нажать одну кнопку утром и следующую неделю жить в хорошем настроении. Вот так я хочу осуществлять контроль за работой на организации. Кто понимает, да? Он хочет увидеть цифры. И это базовая история, ее никто не убирал. Но если базовую историю человек верит, что может решить, а я работаю в основном с такими людьми, то дальше они хотят другого. Они хотят, мы хотим быть самыми лучшими во всем в мире. Вот мои сейчас будут открывать Манхэттен. Питерская организация будет открываться на Манхэттене, понимаете? Вот им так прикольно. У них нет нужды, понимаете? Это здорово, когда у компании нет нужды. А они творят удовольствие. Это не просто творят в минус. Они творят в плюс, хотят открыться на Манхэттене. Это интересно. Их это возбуждает. И мне интересно с такими людьми работать. И тогда мы приходим туда, где применимо организационное консультирование развития. Кроме того, еще один фактор. Хорошо действует такая история. Когда моему заказчику сказали три человека, которые не знают друг друга, что я очень хорошо помогаю заработать много денег компании. Обычно они не могут объяснить, почему и как это случилось. Но вы понимаете, собственники – суровый народ. Участь собственника – суровая участь. У них очень сильно болит за каждую туалетную бумажку. Понимаете, болит, даже когда они уже прошли эту фазу, переболели. У них реально болит за каждую туалетную бумажку. Они просто улыбаются, потому что наемник не поймет никогда, как сильно у собственника болит за туалетную бумажку. А это ненависть собственника, всем людям, кто не понимает, что свет надо выключать в туалете. Понимаете? А параллельно же, это же умные люди, у них бежит, но это же копейки, не надо беситься так сильно. Мне надо быть спокойнее. А это, понимаете, путь никуда. Мне не надо беситься, я не пукну, это не я. Понимаете? Вот это боль собственника. И они приходят и хотят, чтобы мои сами следили за светом в туалете. Представляете, аж выдыхают на этих словах. Я хочу, чтобы мои совет директоров все делали сами, взяли все и заботились об этом постоянно. Он говорит, а иногда такое уже есть. Уже прямо сейчас они иногда такое. Они лучше меня придумывают. Но иногда нет, иногда я нужен. Я хотел бы появляться там, в совете директоров периодически, там, креатив. Но все текущее, чтобы они делали сами. Да.
Вопрос. После этого, когда команда делает, она не хочет уйти в бизнесе? У меня такая же компания. Вот мы тоже сам переживаем, и мы попросили как топ-менеджмент уже уйти в бизнесе. Что запрос вот будет такой же.
Смотрите. Как вас зовут?
Лидия. Валя.
А?
Валя.
Валентина. Валя, да, почему я плохо вас не попросил? Да. Валентина. Мои собственники готовы дать долю в бизнесе. Мои готовы. Но они хотят ясно понимать, что ты предложишь 300% превышения этой доли. И тогда они будут понимать, что ты серьезный человек, готова трудиться. И мои дадут. Если не дадут, уходи, Валя.
Да, да,
О! Видите как? Вот же жизнь живая. А кто понимает про собственников чуть-чуть? Кому интересно? Собственники мне работают хорошо. Они могут дать спокойно денег. Понимаете? Они ими распоряжаются. Если человек зарабатывает, у него ипотека, ему аж вообще жаба душит. Все болит. Трудно отменять этих денег. Собственник принимает решение. Он хочет сделать что-то. Вот некоторые собственники так. Заказали одного тренера. Сделали по всей стране один тренинг сделать. Аж загудела организация. Развалил все это. Серьезно? Серьезно? То есть собственник может сделать все что угодно. Вот революция могли. Что же я делаю в организациях? Так, кусками буду. Зачем я там нужен? Все они такие прекрасные, ничего себе, вы скажете, да ну, Павлов придумал. Здоровый ходит там, морочит голову людям. Они просто денег не пойми за что дают. Друзья мои. Как ни странно, большинство собственников, вы попробуйте, я вот рекомендую, попробуйте получить из собственника денег просто так. Будет вам трезвость из стакана. Хрен вы получите. Собственник и главный бухгалтер – это люди, которые сделаны для того, чтобы, во-первых, думать, как бы мне какать, чтобы в плюс подвинуть, это собственник. А вот чтобы все какали и было в плюс. А главный бухгалтер – это не давать деньги. Деньги должны быть здесь. Ничего. Если нужно отправить деньги, мы должны заметить, то да, но деньги должны быть здесь. Это главный бухгалтер. Это скрипт главного бухгалтера. Просто это основной KPI. Ну реально, если все деньги здесь, бухгалтер плюс 150. Так вот, зачем нужен я? Несколько простых вещей. Ох, опять буду разрушать основы ваших, наших надежд на то, что мы... Ну, величие. Я хочу разрушать наше величие. Если у вас есть величие, это очень плохо. Потому что это мешает быть реалистичными и подводит. Если великий человек, если я вижу, что человек великий, я знаю эту слабость. Поэтому я хочу шатать. И приглашаю вас шатать величие наше внутри себя. Пожалуй, лучшую помощь, которую мы можем оказать не гибнущим, но живым организациям, лучшей помощью – это быть рядом с ними в процессе их жизни. Однако, вы все уже знаете квантовую физику. Я сейчас вам расскажу, и вы поймете, что вы знаете квантовую физику. Вы же уже все знаете, уже же Reader's Digest, уже там и по телевизору показали, что наблюдатель в системе меняет свойства системы. Это не пустой звук. Физики это могут рассказать так, что вы не поймете, но да. И это есть так. И это никакая не мистика. Но представьте это по-простому. Люди знают, что они дисциплинируют себя, они хотят вырасти над собой, они обращают внимание, вот Оля рассказывает, как делать какие-то изменения себя, как нужно обращать на это внимание, для этого нужна дисциплина. И нужно, это часть дисциплины, пригласив консультанта, заплатив деньги, люди спят и знают, мы не платим, и ходит какая-то харя по коридорам, непонятная, зловещая, лысая. И смотрит везде, а вчера она нюхала наш рентгеновский аппарат. Зачем она нюхала рентгеновский аппарат? А я не нюхал рентгеновский аппарат, у меня там лежала флешка, я зашел. Люди напряжены, и они начинают обращать внимание на себя. Кто делает медитацию, тот знает. Начни обращать внимание на себя, ты узнаешь много нового. Вот, это тут же сделает откровение у нас, у нас этих продвинутых коллег. Послушайте одну минуту тишину. Понимаете? И это не шутки индустриальных, прожженных людей. Это вышатывать. Люди говорят, вау, я услышал неслышимое. Это было у нас здесь. О, я обратил внимание, что у меня бурчат кишки. И так далее. Люди в поле внимания начинают обращать на себя внимание. И это главный лечебный фактор для того, чтобы замечать, что у нас происходит. И это лучшее, что мы можем делать. Я вчера говорил, что я продаю некоторые действия, которые создают условия по повышению осознанности. Ровно это же я делаю в организациях. Ничего большего я даже не обещаю никогда. В моих контрактах я стараюсь обещать как можно меньше. Кто давно в переговорах, тот знает, что это правильная тактика. Во-первых, это вызывает больше доверия. Когда мне говорят, о, у меня есть для вас золотой зуб, стоит дорого, 260 рублей. И лучше золотой, я думаю, боже, все, это закон. Я говорю, спасибо, до свидания. А когда говорят, ну вы знаете, это будет стоить дорого, и ничего мы вам не обещаем, потому что, наверное, не получится. Я думаю, классно, вот это люди, этим людям можно доверять. Понимаете, да? Вот я так доверяю, я не знаю, как вы. Я начинаю даже спрашивать, нет, позвольте, а все-таки что? И тогда они начинают говорить, и чаще они говорят, что это гораздо более вменяемо, чем люди с золотым зубом, с кем я, впрочем, не продолжаю диалог, начиная с уже 16-летнего возраста, когда вечерами в автобусах предлагали всякий раз золотые клиенты. Да. Я не покупаю. Мне кажется, это креатив. Что правда, я знаю, кто это покупает. Кто верит, что можно выиграть в лотерею, покупать лотерейные билеты, кто играет в рулетку. Нет, Достоевский, я не с вами, мальчик, Достоевский, я знаю, почему вы были так печальны часто. Я не играю в рулетку, деньги надо зарабатывать, но с Радиславом мы это толдычили. Деньги надо зарабатывать. Все остальное обман. Только если вы не девушка. Если девушка, есть кому повезло. Я видел. Ну, это я уже говорю. Ну, Радислав, нет. Я говорю девушка. А Радислав говорил про жену. Он говорит, если жена, то тоже должна зарабатывать. Прошу прощения за вольные интерпретации. Если я кого-то упомянул и переврал, говорите, Павлов, ты собрал. Стой, молчи.
Я буду молчать. Так вот, видите ли, опять, как и в индивидуальной работе, я натренированный сгусток чувств. Я натренированное внимание. И у меня природная память. Я почему не помню 5 шляп и 7F и 9D? Я ведь честно пытался на заре моей работы их запоминать. Я думаю, я сейчас напрягусь и запомню. Ведь я запомнил там, мой учитель физики, который был физиком в испытании первой атомной бомбы в Советском Союзе, Юрий Соломонович Вайль. Он был уверен, что я неправильно пошел в военно-медицинскую академию. Он думал, что я физик. Я ему честно сказал, Юрий Соломонович, я обманул всех. Я выучил вашу физику, я могу решать ваши задачи, любой уровень сложности. Вы решили задачи, вы можете поступить в самый сложный физический вуз. Вы очень физик, вам нужно. Я говорю, нет, это неправильно, просто научился. Ничего я не такой умный, это такие простые задачи, я ничего не понимаю про физику. Но он продолжал верить, посадил трех автоматов, что-то мне рассказывал интересно. Но все напрасно, ни в коне оказался корм по физике. Так вот, я имею право обращать внимание на неудобные вещи. Я понимаю, что я для этого. Я научен, как обращать внимание на неудобные вещи. Видите ли, я здесь сейчас вам дам практику. Мы знаем, что нельзя все время говорить, потому что не только потому, что я устаю, я же зажигаю, но потому что я правда верю в то, что ваше развитие происходит в ваших лабораториях. И я знаю, что, к сожалению, порциями лучше. Иначе потом остается такое ощущение окупения. Это одна-две фразы и некоторые такой вопрос, кроме этого. Но если переваривать кусочками, то больше остается. А мне кажется, ценно не только процесс, но и то, что остается. Так вот. Видите, сейчас такую интересную штуку расскажу. Вообще не технологично, не упаковано пока, я просто об этом думаю. Людям не только неприятно думать о некоторых своих сложностях. Кто знает про опыт своей борьбы с чем-то, что вам не нравится, в своей жизни, в жизни организации, в социуме, вы знаете, как об этом на самом деле трудно думать фокусно. Особенно в той части, которая касается тебя. Про других можно гонять, и тут люди говорят, я не могу заснуть, я гоняю то же самое, я продумал 11 раз все обстоятельства, я уже все мысли продумал, нет выхода в этой ситуации, да, нет выхода, вы уже знаете интервенцию с моей стороны, да, нет выхода, дружище, это очень интересная интервенция, о себе, а какая же моя роль в сложившейся ситуации, думать не хочется. И здесь лазейка для всех мотивационных тренеров, для всех коучей, для всей воли на аутсорсинге. Вот она щель. Потому что встречи с самим собой, говорил Карл Густав Юнг, относятся к разряду наиболее неприятных. Плюс 100%, конечно. Особенно в тех частях, которые вызывают ваши неудобства. Как хочется спроецировать. Не мы такие, жизнь такая. Мультфильм учит поколение наших грядущих менеджеров. Ну, такие, жизнь такая. Представляете, русские былинные мультфильмы. Это же не просто так. Это общая тенденция. Вон, коллеги про тень дубаса, про простой механизм проекции. Это же все, как отдать миру ответственность за свою жизнь. Моя работа, на что я приглашен, вообще-то по запросу клиента возвращать ответственность, вменение ответственности, начиная с каждого человека. А с чего начинается вменение ответственности? Сегодня дама подошла и там какой-то вопрос задала примерно о вменении. С замечания факта. То есть я стараюсь не делиться оценочными суждениями, я стараюсь делиться наблюдениями. И мы называем это феноменологическим базисом гештальт-подхода. Я выбираю, тратя много сил, поверьте, это так, выбираю интервенцию. Что из наблюдений, данных мне в органах чувств, сообщить людям в группе? Что о группе сообщить группе из наблюдений, с которыми не поспоришь, для того, чтобы осознанность группы выросла максимальным образом? Конец моей профессиональной работы. Я не фасилитирую дальше, как им принять решение. Я не упаковываю их решения. Я верю, что они взрослые люди. Как вот этот вот Суворов, прекрасный человек, рассказывал, ложечка есть, тренируй губы, чтобы подсасывать. Мое отношение такое, хочешь очеловечиться, соси, жуй, ползи, греби. Это не тоже мотивационный тренер такой, крутой весь, там сосу, ползу, грибу. Сосу, ползу, грибу, как мы все, по крайней мере, не дурю людей. Что сейчас я вам разжую, а вы от этого станете крепче. Не верю в это. Крепче станете, когда сами сделаете. В это верю. Хотя некрасиво звучит. И что за это? Денег надо столько платить? Не совсем за это. И не только за это. Так вот, не только людям трудно заметить что-то трудное о себе, о чем мы знаем. А кто пробовал консультирование, тот знает, что попал правильный вопрос в тебя про важный твой процесс. Отшибло все. Человек пропадает. Не просто замолкает на время. Не отвечает ни на какой вопрос, пустота в глазах. Попало. А иногда опытный клиент уже говорит, оно еще. Это значит... Что-то такое. Я сам такой клиент, я взрослый клиент. Я тоже, если попало, это классно, это удивительно. Как к доктору. Знаете, доктор делает неприятную манипуляцию. Ты знаешь и веришь, что это нужно. Я помогаю доктору. Мне больно. Эта тварь делает мне больно. Но я помогаю всячески, чтобы доделала, потому что это полезно. Понимаете, да? Но, кроме того, еще и есть области, которые просто неведомы людям. Не только трудно их знать, но они недоступны сейчас. Знаете, вот помой мне спинку, да, потри спинку, укуси мне локоть. Ну вот сам я не могу, нужно очень стараться. Есть слепые пятна, и это очень интересно. Второе мнение. Сейчас перебивка, друзья. Радислав, тебе посвящаю мой комментарий в том смысле, что смотри, позволь, можно я так? Можно ли?
Я же знаю, что значит так, поэтому не буду, можно или нельзя.
Что-что?
Я говорю, я не знаю, что тебя считать, поэтому не знаю, можно или нельзя. Давайте скажи о том, что не можно или нельзя.
Ладно, хорошо. Я верю в то, что социальная теория научения Выгодского Левина гласит очень простую вещь. Люди не учатся, когда слышат мудрое. Люди не учатся, когда делают по мудрой указке, больше учатся, но мало. Люди учатся, когда рассказывают, чему они научились где-то, друг другу, другим людям. Я это проверил, это очень интересная история. Поэтому я всегда прошу моих студентов, найдите кого-то вечером и загрузите главными вашими новостями, открытиями, которые вы сегодня получили. Это не просто гигиена и такое, займитесь пока сами, а я отдохну. Это тоже здесь есть, но от этого неплохо, потому что я знаю, что люди в этом научаются. Я сам, я не люблю это. Когда мои учителя говорят, а сейчас тройки, пятерки, я говорю, блин, потому что лень во мне говорить, что тут посидеть и дальше покормиться, вот, пососать бы вот от тренера. Ну, понимаете, да, раньше в России меня вообще плющили, что тренеры у вас какие-то вялые, неактивные, что они так не живут вообще, тренера мало. А люди честно пытались дать группе поработать, удивлялись, что у вас какие-то ингредиенты в России, что это за группы, какие-то упырей, они всю кровь из меня хотят выпить. Зачем? Зачем им моя кровь? Они же ее не переваривают, посмотри, они сказали, что все стенее и стенее. Ну, так было. Сейчас все изменилось. Но я хочу дать вам задачу. Сначала немножко подумайте. Давайте так вот про свою жизнь в организациях и сообществах. Потому что для нас, гештальтистов, нет здесь мистики. Организация – это группа людей. Поэтому подходят к организации все принципы, которые подходят к группам. Демистификация – очень хороший, на мой взгляд, принцип отношения к себе и практику. Поэтому о себе в группах. И такой момент. Подумайте. Какой у вас есть неудобный момент, в котором вы принимаете участие, ну, как бы, что-то вам неудобно, неловко, неприятно, вас огорчает, и у вас есть роль в этом моменте, то есть вы видите свою собственную роль. Вот тут вот мне не нравится, и вот похоже, что вот моя роль в этом вот такая. Ваши автомобили, затруднения, проблема, трудности, вопрос, вызов, что угодно. И вы видите свою роль. Один вопрос. Может быть, вы пометите себе коротенечко, очень коротко, для себя, там просто конспект, три слова, о чем это, что это за ситуация, в которой вам неловко, и вы видите свою роль в этой неловкости. Вот, а моя роль в этой неловкости вот. Да.
А неловко, это некомфортно находиться, или я чувствую в этом какой-то там стыд, что я к этому как-то. Что
значит? И то, любое неловкость. Ну, примерно запрос. Вот представьте себе, вы могли бы обратиться, знаете, вот что-то я вот там публичное выступление себя не очень уверенно чувствую. Ой, а в чем твоя особенность? Ой, я так вообще болтать люблю. Болтал. А людям не нравится, я уже.
Это некомфортно работать с каким-то человеком.
Например, да. Да. Да, и важно, какая моя роль в этом.
Ну, понятно.
Где я уже?
Несколько может быть.
Выберите одну, две, ну три, если у вас много, выберите сами сколько.
Роль это как вклад?
Роль это как роль. То есть, что я делаю, какое мое участие в том, что так ситуация складывается. Что не просто жизнь такая, а где, вероятно, моя здесь ноточка. Кто пока не знает. Первое, что вам пришло в голову, было лучшим. Если вы его почему-то отфильтровали, отдельный повод записать и подумать, почему вы отфильтровали. Это интереснее, чем, собственно, выполнение задачи. То, что кажется прерыванием процесса, является процессом, друзья. Вам от меня бонус-трек. Вот вы смеетесь. Самые боевые, самые страшные тайны. А вот Максим Валерьянович понял, что самая главная тайна, то, что тайны нет никакой. Представляете? А второе задание. Второе задание. Может быть, у вас есть какая-то проблема или неловкость, о которой вы даже не знаете и не подозреваете. Вот что-то, о чем даже и не думаете. Но где-то в вашей жизни такое есть. И где свою роль вы помыслить не можете никак. Но кто-то сумасшедший, кто-то совершенно дерзкий, смелый или какой-нибудь волшебник мог бы заглянуть и объяснить вам, а вот это неудобство в вашей жизни, вот с чем связано в тебе, дружище. Вот фантастическая штука, где такой даже неприятного подозрения у вас к себе нету, но на уровне бреда можно было бы зачудесить про себя такое. Вот, вот. Как же я родился в такой прекрасной стране. О. Да вот такая. Ну, что, что угодно. Я примерно понятно говорю.
Откуда источник?
Во-первых, какая неприятность, которая вот смутная и может иметь отношение. И где, где в тебе может быть что-нибудь связано? Друзья, сразу хочу сказать, никаких нет у меня настойчивости, что это обязательно так. Ни в коем случае. Оставляем это на уровне фантазма. То есть это просто фантазируем дико.
Что значит,
кто-то мог бы понять очень глубокий Гудвин и сказал, смотри внимательно, вот я тебе показываю, вот твоя роль вот в этой неудобной ситуации. Это все потому, что ты не всегда говоришь «да» мужчине. Ну, например, такое феноменологическое.
Ну, это организация, что говорит, да?
Организация – это контекст, это же мистика. Предлагаю думать в контексте организации, в контексте группы. Двойка – это минимум, но раз это отношения, то уже все равно вы не в космосе, а вы в людях. Но если вы это в индустриальный контекст поместите, это бонус.
Если сразу приходит ответ Гудвина, значит, это уже не слепое?
Не знаю. Друзья, а теперь отгадка. Пожалуйста, сделайте 3-5. Минимум 3, максимум 5 человек. Сейчас возьмите себе людей, которые вам более интересны. Уже вот близится пир к закату. Нет много времени ждать, что к вам подойдет самый правильный человек. Может быть, вы можете даже двигаться. А может быть, вы чудесным образом сели рядом с самым прекрасным, важным, интересным для вас человеком. Поступите так, как вы поступите, замечая, как же вы поступаете, друзья. Самое главное, замечать, как вы поступаете, с чем это связано. И ведет ли это к удовлетворению ваших потребностей. Это вообще связь с вами для нашей работы. Сделайте мне 3-5. 3-5 человек. Друзья, урок математики. 6 – это 2 тройки. Кто не понял сразу? 9 – это 3 тройки. 9 – это также 5 и 4.
А
4 – это попаривает. Супер, это семерка. 4 – это то, что нужно. Вам удалось. Нет, любая другая или это. Что вы делаете, друзья? Смотрите, гештальте, смотрите. Вы решаете, что вы делаете. Моя задача. Это самая неприятная новость, самая разочаровывающая. Что за черт? Что это за тренинг? Никакого лидерства, никакого управления. Одна фрустрация. Но поверьте, вам понравится. И потом вы будете в смущении. Это была крутая интервенция с моей стороны, полный отстой. Вы не будете уверены в этом. Потому что я 1000 раз не был уверен, что это сам выполняет эти задачи. Так вот, поговорите о том, что у вас откликается из того, что я набредил только что. Поговорите, что для вас важно. И поговорите о ваших вот этих штуках. Где вы наблюли свою роль в неловкой ситуации, и где вы ее нафантазировали про себя. И кажется ли вам, что это на самом деле так, или это Павлов навел индукцию, это страшная вообще ятрогенная вам теперь новая заморока, с которой вы будете морочиться дальше. То есть поговорите по поводу задачи, которую я перед вами поставил, и по поводу общей ситуации, которая крутится про организацию. Развитие и повышение скорости. 15 минут на все. 15 минут. Это мало времени.
Я хочу сказать, что 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 я хочу сказать, Thank you.
Особенно если вы можете поверить, что вас на самом деле слушают. Это вообще очень важная, профессиональная, хорошая новость. Я сказал несколько трудных новостей, а это очень хорошая новость. Друзья, я обещал кейс. И я хочу выполнить это обещание. Я сидел и думал, выполнить или не выполнить. И думаю, выполнить. Потому что еще один уже сложившийся тренд такой в том, как меня приглашают. Меня приглашают для гигиенических групповых оргсессий. Они уже научились называть это оргсессия. И потому что тренинг, а потом говорят, я говорю, нет, это не тренинг. Потом они говорят, да, точно это был не тренинг. Как назвать? Оргсессия уже сложилась. Проверить состояние, что происходит. Видите ли, похоже,
нужны специальные квалификации для того, чтобы люди все-таки как-то говорили то, что есть, и были слышанными, и это можно было донести до других людей и руководителей. Я прошу информацию, которую приносят люди, проходящие мои работы, распространяли по всей организации. Я не работаю с группами, сейчас уже последние 7, не отработав прежде с каждым будущим участником группы час или два часа индивидуально предварительно. Вообще не работаю, не беру такие заказы. Не потому, что я такой какой-то взорвавшийся вообще фрик, а потому что я вижу, что это так получается, ну не знаю, как повару сказать, давай свой борщ вари по-другому. Вот мне нравится, вот, как я варю этот борщ. И он получается такой. Это связано с тем, что большой риск и большое столкновение с незнакомой группой работать, особенно если речь идет о трудных и важных моментах. Так вот, что за гигиенические времена, когда меня приглашают? Обычно это перед какими-то рывками и перед воплощением каких-то новых стратегических задумок. Собственники породили, порой с моей помощью, я работаю также с парами, тройками собственников, индивидуально собственников, они замыслили некоторую стратегию, и сейчас идея ее воплощать в жизнь. И они хотят проверить, как потянет народ, какая ситуация. Помните Гарун аль-Рашид, он переодевался простым человеком, ходил в город. А, видите ли, так узнаваемы наши Гаруны в организации, что вот инсайд не помогает, потому что он приходит искаженным уже, понимаете, да? Поэтому очень важная задача услышать что-то из голоса людей. Конкретная история. Кейс. Дикий рост делегирования называется. Я как раз расскажу об этой организации, которая дико растущая, ну, на рынке, который стоит, вы справедливости с вами, очень сильно. Собственно, у нас все супер. Люди уже работают сами, бизнес-процессы прописаны, почти все формализованы. Мы можем это все экстраполировать, и мы выходим на Манхэттен. Все воодушевлены. Задача. Готовим следующий этап. За год мы вырастем в 2 раза. Размеры уже очень хорошие. Я ухожу. Нужно, чтобы все работало без меня. Но если нужно, чтобы я вернулся и был любим, и воспринят, и влиял. Кто понимает, такую задачу купить, это большая мина для государства. Я не покупаю, я просто слышу пока эту задачу. Совет директоров, выросший за эти 2 года с моего первого прихода в организацию, там уже есть совет директоров, он был один, и были там руководители направления. Тишина в совете директоров, одновременно возбуждение и страх. Красные, потные, надутые вращают глазами, молчат. Границы полномочий прописаны, простроены. Когда начинают разговаривать друг с другом, нету свары, нету драки, все понимают, подхватывают. Ну, Советский Союз в лучших советских фильмах 50-х годов. Нереально. То есть ударники, передовики. А мы сегодня работали до 2 часов, а мы до 4. А можно нам машину в ночь, мы повезем постеры новые. Ну то есть вообще, передовики, все стаканы вообще. Присваивать ответственность сложно. Такой немой вопрос, что вот теперь мы уже сами, и вот страх от этого, он уходит. Он об этом говорил уже 2 года, он уходит. Как? Без него невозможно. Мы не сможем. А что не сможем? Не знаю, не сможем. Кроме того, нет людей. Вот это очень интересная история, об этом большая отдельная история. Людей не будет в ближайшее время вообще. Их нет в рынке. Их не только уже на северах нет, не только в Атуке и в Норильске, чего уже 5 лет назад было известно, их скоро не будет нигде. Тем более хороших людей для лидирующих предприятий в отрасли. Это связано с подготовкой кадров, ба-ба-ба-ма-ма-ма. HR расскажут вам точнее. Это я просто пугаю, потому что сам боюсь. Одновременно. Мы лучшие, мы команда и все люди в энтузиазме. Спускаюсь в люди. Люди. Мы растем, и это круто. Все загибаются, у всех кризис, мы растем, это круто. Одновременно. Мы загнаны. Когда видят нас со стороны, думают, что мы под кайфом. Так дольше работать нельзя. люди начинают валиться с ног. Зарплату бы адекватную. Зарплата такая же, как в 2010 году, а рубль другой. Мы главные, да, тут там такие подразделения там существуют. Маркетинг, есть производство, есть логистика и есть HR. Главные голоса из маркетинга. Мы драйверы роста в организации. А производство тупит. Голос из производства. Мы главные в организации, и мы в законе. Маркетинг набирают десятками, что они делают, вообще никому не ясно. Хрень какую-то. Логистика. Мы работаем на разрыв. Мы растем дико, а дорог нету в регионе, машин нету, надежных перевозчиков нету, вовремя мы привезти ничего не можем, а требования по качеству у нас высочайшие. Мы на разрыве, мы все уже, скончаемся, ложимся. HR. Нет людей, не ждите. Все остальные. Мы знаем, что в HR нет людей и не ждать. HR не виноват, не они такие, жизнь такая, что делать мы не знаем. Это цитаты. И представляете себе сессию, в которой есть совет директоров, есть люди, есть собственник, и мы эти цитаты потихонечку перевариваем. Наверное, мне не удалось передать пафос ситуации, потому что она звучит в простых обыденных словах, очень понятно. Но, знаете ли, когда... Вот подобное, это вообще, вы не представляете, насколько отличается ожидание и понимание собственника от того, что говорят люди. Он осатанел, когда прочитал некоторые цитаты. Осатанел. Он был непонятного цвета. И только большой опыт работы позволил ему не сразу не реализовать несколько решений. Потому что он угадал нескольких субъектов. Неправильно угадал, что я вам говорю, что я знаю. А они же, это кто же люди, они же выживать им надо. Они с одной стороны говорят правду, с другой стороны, потом он думал, здесь сейчас таким лицом, что если это какой-то козляр, а другой. Понимаете, да? И вот это все потихонечку мы скрываем. И когда я говорю, что это гигиена, то вот со мной работают люди, организации, и они знают, насколько это эмоционально горячо. Почти всегда кто-то уезжает на скорой помощи с групповых сессий. И я вот вынужден об этом говорить. Это правда. Это не какая шутка, скорая помощь. Какие?
Почти всегда.
Почти всегда. Почти все, особенно первая сессия, когда групповая. Люди очень сильно переживают, потому что я их ничему не учу, я их никуда не веду. Я их встречаю с тем, что для них есть правда. Это лучшая организация, потому что напряженность есть в любой организации. Кто мне расскажет, что у нас все тихо и сладко, приглашайте, я покажу, как на самом деле. Вы сами увидите. Потому что человеку самому себя никогда не видно ясно. Я когда услышал первый раз твой голос, записанный на диктофон, я подумал, это что за клоун? Когда я увидел себя первый раз на видео, я подумал, боже, мне что ли вообще перестать ходить? Ну, понимаете, кто видел эти вещи? Это так. Ровно то же самое в организации. Очень важно иметь возможность видеть. Как это сделать так, чтобы люди понимали, что это не издевательство, не садомаза, и скорая помощь, это из-за нас, потому что мы так устраиваем свою жизнь, вот в этом есть вся работа. Но тут, и, ну, я не хвастаюсь этими скорыми помощью, не дай бог, они не нужны никому. Но, конечно же, у людей существуют конфликты в организации. И, конечно же, их нужно прояснять, это азы. Если они не прояснены, они потом взрываются и минируют всю остальную работу. Это нужно прояснять. Вот эта гигиена, вот эти авгиевы конюшни в лучших, подчеркиваю, организациях, приводят к тому, что эти организации дальше двигаются. Пара человек отваливаются, конечно же, всегда. Я никогда не возьму за просто, чтобы все люди остались. Мне такое формулирование тогда. Сделайте вашу работу, чтобы все остались. Ни одна зараза не уволилась. У нас и так людей мало. Не поймите, это невозможно. Я не управляю этим процессом. Друзья, я сделал, что мог сегодня вечером для всех нас, для пира, для нашего прекрасного сообщества, для себя и для многих друзей, кого я вижу здесь в зале. Я хочу попросить вас, кому важно сказать сейчас, скажи, отфильтруй сначала, подготовь 4 слова о вашем опыте в этом вечернем мероприятии. Я имею в виду буквально 4, это вот так, 4. Всю подготовительную работу сделайте внутри. Сделайте вот гипер-мега концентрат из вашего опыта. Сформулируйте его в 4 словах по сегодняшнему вечеру нашему. Скажи себе 4 слова, пожалуйста, кто хочет.
Можно 2.
Уже было 2. Еще 2 осталось.
Спасибо.
О, спасибо. Это было 4.
Я учусь, когда рассказываю.
Спасибо.
Я увидела пугающие роли.
Спасибо коллегам за обсуждение.
Можно 2.
Как раз 2 осталось.
Много и нет.
Придумал упражнение для тренинга.
Нельзя без уважения к клиенту.
Можно, но очень плохо.
Поэтому нельзя.
Наблюдай.
Много отвлекает сейчас.
Я бы часами созрею. Делиться наблюдением.
Друзья, кто-то еще? Голосы.
На самом деле достаточно присутствия.
В Петербурге, в Восточноевропейском государственном институте, я и мои коллеги, мы любим учить людей. Мы учим малое количество людей. Мы решили не становиться гипермаркетом. Мы будем дальше бутиком. Мы любим, что мы маленькие. Мы так пытаемся сохранить качество. Может быть, мы такие ленивые. Может быть, мы не верим в себя. Может быть, мы лузеры. Но я так не думаю. Мы тихие, маленькие, мы держим качество. У нас есть специальный проект, который называется «Кливлинская модель». Кусочки «Кливлинской модели» я продемонстрировал в практике вам сегодня, стараясь не перегрузить вас теорией. В «Кливлинской модели» есть много теории и очень много практики. Это единственная обучающая программа гештальт организационному развитию и, вероятно, некоторых других организационных развитий, где в программу включена обязательная практика в живых, не модельных, не придуманных, а в живых организациях города Санкт-Петербурга. Вы приезжаете, и каждый участник получает опыт работы в 3 организациях в составе команды. То есть все, чему я вас учу, вы отрабатываете на практике, чтобы уметь делать это потом вживую. Этот опыт никто у вас никогда не отнимет. Следующая программа стартует в июне месяца 2016 года. Кроме того, мы учим базовому гештальт-подходу, который можно потом применить где угодно. В работе с семьей, в работе с детьми, в работе с организациями, в работе с клиентами, которые просто люди. Это мы любим делать. Кто хочет учиться, приходите учиться к нам. За сегодня спасибо. У меня есть еще 2 книги. Одна Эдвин Невис, «Организационное консультирование», мой учитель, недавно ушедший из жизни. Здесь написано подробно о том, как гештальтисты понимают про организационное консультирование. А это единственный оставшийся журнал практического психолога, нашим институтом созданный. Здесь несколько текстов преподавателей нашего института. Эта книга стоит 400 рублей, это 1000 рублей. Заберите их у меня, пожалуйста. До свидания, друзья.
Спасибо большое.